Я вас категорически приветствую. Главные новости, как водится, поступают с Украины. Военная ситуация на Украине в последнее время стремительно меняется. То нацисты пошли в наступление и достаточно успешно в некоторых местах наступили, а то вдруг Россия внезапно нанесла удары по инфраструктурным объектам, отчего во многих местах погас свет, перестал работать интернет, затихли миллионы интернетных укроботов и даже остановились поезда, подвозящие нацистам боеприпасы. Тут невозможно понять, почему такие полезные удары не наносили раньше. Невозможно и понять, будут ли их наносить дальше, но даже так получилось неплохо. Нанесли удар по некой Карачуновской дамбе. Нанесли удачно. Говорят, прилетели самолеты Ту-95, запустили ракеты Х-101, попали и дамбу эту подвзорвали. Ну, тут, конечно, пока что точно сказать сложно. Это наши попали или это укронацисты, как обычно, обстреляли себя сами. Потому что вот такие они люди, как говорит их президент Зеленский. Но, тем не менее, дамба разрушена, вода из водохранилища хлынула в реку Ингулец. Это правый приток Днепра. Говорят, местами уровень воды поднялся аж на 3 метра. В результате подрыва дамбы смыло все украинские военные понтонные переправы, которые наладили нацисты. И достаточно большое количество войск нацистов оказалось отрезано от поддержки и снабжения. Что из этого получится в военном плане, будем посмотреть. А заодно влупили по Криворожской ТЭС. Это крупнейшая ТЭС в Днепропетровской области и третья по мощности на Украине. Ну, наследие кровавых большевиков. Так что городское водоснабжение выведено из строя. Ну, а с попаданием по ТЭС начались серьезные перебои с сотовой и интернет-связью. И опять-таки невозможно понять, а почему все это работало до сих пор? Ну, даже так неплохо получилось. Говорят, из водохранилища может вытечь 300 миллионов тонн воды. А это затопит все и как следует. Ну, надо бы поактивнее и побольше. Кстати, удары по электростанциям радикально увеличивают нагрузку на энергетическую систему Украины и серьезно затруднят реализацию идиотских планов Зеленского поставлять электричество в Европу. Ну и до кучи создают обширные проблемы для военной экономики Украины, что заметно понизит возможности ведения боевых действий. Ну и в целом интересно, неужели теперь будут нанесены сокрушительные удары по отрезанной группировки нацистов? Ну, в такое, конечно, поверить сложно, но мы надежды не теряем. Кстати, там, под Киевом, еще есть Трипольская ТЭС, которая обеспечивает электричеством Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области. Они там тоже уже заждались. Издание The New York Times сообщает, не таясь, что стратегию контрнаступления ВСУ разрабатывали в Вашингтоне. И точно так же, не таясь, обозначают авторов этой стратегии. Это помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, американский военный атташе Гэрик Харман, замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль и глава Объединенного комитета начальника штабов Марк Милли. Если кто-то еще чего-то до сих пор не понял, вы запоминайте, кто руководит процессом и кто гонит украинцев на убой. США руководят как политикой Украины в целом, так и действиями украинской армии на поле боя. США непрерывно передают разведданные о позициях вооруженных сил Российской Федерации, делятся перехватами информации, наводят высокоточное оружие. Например, разведслужбы США координируют и направляют обстрелы критически важных объектов Запорожской АЭС. США не интересна Украина как таковая, и еще меньше их интересуют граждане Украины. США готовы пойти и пойдут на масштабные жертвы как среди военных, так и среди гражданского населения. Именно США несут прямую ответственность за массовый террор на территории Харьковской области. области. Вот так вот распространяется по планете Земля американская демократия. Извольте любить и жаловать. А тем временем на Украину из самых разных стран подтягиваются наемники. В сети валяется масса роликов, на которых запечатлены факты массового участия иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. В том числе, к примеру, в Харьковской области. Тут тебе и наемники из Грузии, тут тебе и добровольцы из Чехии и Латвии. Особенно богато представлены поляки. И это, конечно, не считая американцев и англичан. СМЕС сообщают, что в штурме укронацистами Волчанска принимали участие наемники с Ближнего Востока, говорившие на арабском и турецком языках. На турецком это, предположительно, бойцы турецкой ЧВК «Садат», с которыми нашим уже доводилось сталкиваться в Сирии и на просторах ливийских пустынь. Вот такой задействован террористический интернационал. Вот их руками Запад добивается своих геополитических целей. Ото всей этой интернациональной помощи Киев натурально в экстазе. Ну как же, весь мир с ними. Но бывший командующий войсками НАТО в Европе, американский генерал Уэсли Кларк, осторожно предупреждает украинцев: не надо недооценивать российскую армию. Попытки воспринимать российские силы как некомпетентные – это наихудшее заблуждение. У русских очень хорошая артиллерия, и ее очень много, больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Вот, даже американский генерал в курсе, сколько в Советском Союзе было изготовлено оружия и какого? Мало того, Кларк подчеркнул высокий уровень подготовки российских военнослужащих и наличие у Российской Федерации высокотехнологичного вооружения. «Вы там не стройте иллюзий», – сказал американский генерал украинцам. Ну, тут американский генерал, конечно, немножко не прав. Руководству нацистской Украины такими советами мешать не надо. Пусть думают то, что им нравится. Так воевать с ними будет проще. А тем временем экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в своем твиттере заявил, что Вашингтону надо бы приготовиться к тому, что Россия скоро может прекратить свое существование. «Я, — говорит Ходжес, — думаю, что военные цели США в украинском конфликте должны включать деимпериализацию России. Я считаю, что сейчас мы наблюдаем начало конца Российской Федерации в ее нынешнем виде. Мы должны быть к этому готовы. Мы не были готовы к концу СССР», – заявил он. Ну вот, собственно, и публично озвученные цели уничтожения Российской Федерации. Привет всем поклонникам Запада. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в населенных пунктах Харьковской области якобы задержали учителей из России, которые преподавали в местных школах. Брехня Верещук была тут же опровергнута. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что учителя и директора школ из Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, перевезены в Россию. Кравцов отметил, что учителя, которых перевезли в Белгородскую область, уже приступили к занятиям. А министерство оказывает им максимальную поддержку. Ранее Минпросвещение сообщило, что все преподаватели из России находятся на территориях, подконтрольных российским военным. Отрадно, если так оно и есть. Печаль в другом. Там остались не только учителя, но и люди, которые приветствовали приход России, устраивались на работу, получали паспорта. А теперь там нацисты хватают всех подряд, вплоть до тех, кто получал гуманитарку. Что делают бандеровцы с этими людьми, страшно даже подумать. 15-16 сентября впервые за три года в очном формате в городе Самарканд прошло заседание Совета глав государств ШОС. Участие в саммите должны были принять лидеры 15 государств, но Армения не приехала. Из них 8 лидеров представляют страны ШОС – Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме них приняли участие лидеры государств-наблюдателей ШОС – Беларуси, Ирана и Монголии. Ну, были и гости, лидеры Азербайджана, Туркменистана, Турции. Особо отметим участие Турции, потому что эта страна хоть и входит в блок НАТО, но проявляет большой интерес к работе ШОС. Говорят, подписан меморандум насчет приема в ШОС Ирана. А это значит, на следующем саммите в Индии в 2023-м Иран будет уже полноправным членом ШОС. Значит, процесс оформления членства в организации Белоруссии. Подписывают меморандумы о партнерстве по диалогу с Египтом, Катаром, Саудовской Аравией. Принимают решение о запуске процедуры предоставления аналогичного статуса Бахрейну, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Мьянме и Мальдивам. Президент России Владимир Путин на саммите этой самой Шанхайской организации сотрудничества провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, с премьером Индии Нарендрой Моди, с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ну и с главами других государств. Это очередной виток, так сказать, международной изоляции России. На данный момент все члены ШОС выступают за равноправное сотрудничество. Сотрудничество стран при центральной координирующей роли ООН в духе справедливости, равенства, учета взаимных интересов. ШОС – это реальная альтернатива западным объединениям, которая формирует более демократичный, более справедливый и многополярный миропорядок на основах и принципах международного права. При этом деятельность ШОС носит внеблоковый характер и не направлена против каких-либо государств. Ну и надо помнить, что ШОС – крупнейшая региональная организация в мире. Объединяет практически половину населения планеты, а совокупный ВВП стран ШОС составляет примерно четверть от мирового. На саммите принят серьезный пакет документов, в том числе 5-летний план по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2023-2027 годы. Ну и план по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, это взамен доллара. За дальнейшими результатами будем внимательно смотреть. Мероприятие крайне важное. Сентябрь насыщен событиями повсеместно. Работы кругом столько, что голову не поднять. Но есть немало граждан, которые заняты посильнее нас и проблемы решают глобального характера. Вот один из самых занятых на этой неделе политиков – президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Сначала к нему в Казахстан прибыл с визитом ни много ни мало Папа Римский Франциск. Сразу после Папы с визитом прибыл председатель КНР. КНР Си Цзиньпин. Это его первый выезд за рубеж за 2,5 года. Ну а после Си Цзиньпиня Токаев отправился на саммит ШОС, где, естественно, плотно пообщался с президентом России. Такая концентрация самых влиятельных людей за неделю – это, пожалуй, рекорд. Но Токаев справился блестяще, что неудивительно, ибо за спиной у него МГИМО и московская ДИП-академия. Но встречи встречами, а насчет сегодняшнего Казахстана важно знать вот что. После неудачного январского Майдана президент Токаев задумал и начал активно проводить в стране серьезные изменения. 1 сентября, к примеру, предложил внести изменения в Конституцию, согласно которым должно наступить торжество закона и порядка. Будут проведены масштабные экономические реформы, включая реформу налоговой системы. Государство Казахстан становится социальным. А еще Токаев предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Ну и под занавес столицы вернут прежнее название Астана, а вот Нур-Султана уберут. Нам особенно близка позиция президента Казахстана в отношении русского языка. Звучит она в обращении к народу следующим образом. Вопреки дискуссиям в обществе, казахские дети должны владеть и казахским, и русским языком. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, а не идти на поводу у популистов. Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владение языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила, заявил Токаев. Можно только поддержать. Будем следить за развитием реформ Токаева. Казахстан – один из главных союзников России. Небезызвестный Джордж Сорос публично заявил о своей причастности к разрушению СССР и о попытках повторить то же самое в России. При этом признал, что Евросоюз издыхает, а вот Россия на подъеме. Сорос сказал следующее. «Мой первый проект, хотя первый был в ЮАР, но затем Восточная Европа и СССР. Когда Советская империя распалась, я туда пришел и подобрал осколки. В Венгрии в 1984, в Польше и в Китае в 1987. Так на смену Советской империи пришла империя Сороса». Ему тут же задали вопрос, а какие ваши планы? И Сорос ответил, а сейчас я активнее всего действую в России. Мы повторяем то, что было во время распада СССР. Но, увы, есть разница. Тогда Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет. А сейчас все наоборот. Россия возвращается, а Евросоюз падает. Печальная ситуация. Гражданин Сорос, вас давно уже заждались. Миша Горбачев и Елизавета II. Вы там, когда уходить будете, Байдена с собой прихватите. Президент Байден предложит на должность посла в США в России Лин Трейси. Вот, кстати, интересно, а как звучит феминитив слова «посол»? Надо думать, послица. Назначение тут непростое, тут все с подтекстом. В 1986 году Лин Трейси защитила степень бакалавра по исследованиям Советского Союза. Русский язык выучила. Потом работала в Казахстане, в Грузии, в Туркмении. А с 19 февраля 2019 работает послицей США в Армении. Ну, кто не в курсе, в Армении самое большое американское посольство. Потому что закавказское направление для США крайне важное. Ну, давайте прикинем, чем же эта замечательная женщина займется в России. Само собой, немедленно и привычно начнет выявлять наиболее болезненные точки в российском обществе. Вдумчиво работать с местными кадрами, готовыми продать родину как оптом, так и в розницу. Будет профессионально выискивать обиженных и готовить из них национал-предателей. Все это мы наблюдали раньше. Все эти Ройзманы, Гойзманы и даже Венедиктовы. Ну, просто здесь прибудет профессионал очень высокого класса. Так что, если вдруг тебя пригласят на прием в посольство, ты крепко подумай, прежде чем идти. В нынешних условиях не отмоешься уже никогда. Ну и под занавес. После праздников отменить праздники по ходу спецоперации решили в Ростове-на-Дону. Отменили концерт и фейерверк ко дню города. В Краснодарском крае отказались от фейерверков и дорогих артистов на концерте к 85-летию. Правильно это или неправильно, обсуждать никакого смысла нет. Никакого консенсуса по данному вопросу мы не получим. Правильно – это принять единое государственное решение для всех, после чего жить дальше, помогать фронту и тем, кому тяжело. Ну а сейчас давайте немного отвлечемся от послицы боевых действий и узнаем, что происходит в родной стране. Передаю слово Надане Фридрихсон.
Дмитрий Юрьевич, как всегда, спасибо. Ну что, мы продолжаем. У нас на повестке Рязанская область. И с нами на прямой связи Александр Синицын, предприниматель, художник как раз из этого славного региона. Александр, добрый день.
День добрый.
Ну что, начнем, наверное, с главного. Прошли выборы губернатора и победил, насколько я понимаю, Павел Малков. Расскажите, пожалуйста, вот как проходили выборы? Был ли интерес у людей ходить голосовать? Какие вообще были настроения?
Ну, прежде всего, хочется сказать, что это временно исполняющие обязанности, да, последние месяцы в области. Наверное, не очень хорошо сравнивать, да, с предыдущими губернаторами, но видно было по человеку, что он горит. Горит желанием что-то изменить. Я уж извиняюсь за юмор в связи с пожарами в Рязанской области. Но тут, кстати, тоже он сделал свой вклад, то есть... Я думаю, что на самом деле основные свои политические очки он вот заработал как раз за счет того, что смогли довольно оперативно справиться со всей этой ситуацией. Поэтому я думаю, ну, у жителей
региона... Это его заслуга? Вот конкретно он правильно распределил ресурсы и решил проблему?
Я думаю, что нет, не только он, это, естественно, и с Москвы к нам помощь подоспела, да, за это спасибо огромное. Я сам тоже ездил тушить всю эту историю несколько дней, потому что никак не мог остаться в стороне. И было видно, что, вы знаете, мне кажется, это заслуга какого-то общего народного движения, которое вот последние полгода, оно берет и как-то вот... С эмпатией относится к своему собственному отечеству. И я вижу огромное количество добровольцев, людей, которые захотели участвовать во всей этой пожароопасной ситуации.
С чем вы связываете вот такие настроения у жителей Рязанской области? Как вы сказали, эмпатия к родине.
Ну, все-таки Рязань – столица ВДВ. Об этом не стоит забывать.
Так, и что? Простите, и?
Дело в том, что, знаете, вот эти вопросы... воинского долга, ответственности, да, перед Отечеством, они тут, это не пустой звук, ну, как мне кажется, да, как я это чувствую, как я с людьми общаюсь. И большое количество людей, да, как вот участвуют и в спецоперации военной, и также готовы и в тылу помогать. То есть вот я вижу, что Рязань в последние месяцы стала... очень серьезным гуманитарным центром, который влияет и на ситуацию перемещения беженцев в ПВР, и помощи, в принципе, общей. И это все заряжает людей. Ну, какой-то правильной энергетикой они в правильную сторону смотрят.
Очень важный момент, что молодежь, потому что, ну, понятно, они попадают в агрессивную такую информационную среду, да, и начинают рассказывать, что Россия напала, Россия плохая, а тут гуманитарная помощь, и иногда работают такие триггеры в голове, нам самим не хватает, а мы еще кому-то помогаем. Вот были такие настроения у молодежи? Как с ними работали, если они были?
Были. Сейчас скажу, 27 февраля мы начали проводить лекции с местными активистами Народного фронта по, собственно, что же началось, почему оно началось. Лекции проходили как раз на тему информационной такой чистоплотности, если можно так сказать, и ходили по колледжам, по вузам и рассказывали, собственно, с чего, да, откуда, и 2014, и до этого, и до этого. И, конечно, вот я помню одна из первых лекций, а там сидело, по-моему, 70-80 человек в аудитории. Друзья, вы знаете о событиях в Доме профсоюзов в Одессе? И я помню, поднял руку только один человек. И тот, с которым мы общались до этого, и, собственно, который просто знает об этом. То есть с молодежью просто надо общаться. Вот эта мягкая сила, да, ее надо использовать.
Поймет. Вот как влиять на молодую аудиторию? Именно на нее. Они же видят, что модно идти за Западом, да. Голливудские актеры, они же Зеленского поддерживают. Этому трудно что-то противопоставить. Вот как вы с этим работаете?
Я вообще, как художник, я ушел несколько в тему про творчество. Ну, то есть, когда ты с ребятами, с молодыми, там, от 14 до 25 лет работаешь совместно, и они, во-первых, получают какие-то навыки, они видят, что они облагородили, улучшили что-то, они потом с какой-то заботой относятся к тому, собственно, к чему они руки приложили. Поэтому я уверен, что если мы будем давать возможность людям поменять этот мир, они будут потом об этом заботиться.
Скажите, а почему жители Рязанской области, на ваш взгляд, должно беспокоить вообще продвижение НАТО к российским границам? Они же не границам Рязанской области продвигаются.
Я отвечу, может быть, знаете, такой зарисовкой, вот, которая за последние пару месяцев тоже сложила у себя. Я помню, я тогда ребенком еще был, но период Чеченской войны, я помню, как эти военные действия, они отразились, например, в фольклоре, в принципе, в стихах, в песнях, сколько этого было на улицах, да, уличные музыканты пели песню про войну, а сейчас мы такого не видим, они поют переигранные американские песни, да, чужих групп, и я тоже постоянно задаю себе этот вопрос, а как? А как с ними так общаться, чтобы они осознали, что на самом деле война-то против них идет уже, ну, не первый год. Она немножко другими путями ведется, да, мы это видим по телесериалам, действительно, мы это видим по различным повесткам, которые внедряются в кино и в музыку. Мне кажется, мобилизовать такие ресурсы, которые мы никогда еще не мобилизовывали. А молодежь, когда начинаешь с ней общаться на тему патриотизма, она очень однобоко воспринимает его как некие, знаете, политические симулякры. То есть она смотрит на него только как на этикетку с телевизора. Она не понимает, почему к самой политике она имеет отношение. И когда человек поймет, например, да, вот к теме, с которой мы начали, почему волеизъявление человека, оно может повлиять на что-то, да,
а это или выборы, губернаторы.
Да, да, да. И участие в общественных гражданских акциях, оно может на это повлиять.
Но вот сейчас вы же не можете подобрать какие-то правильные слова. Вот давайте представим, что я девушка из Рязани, мне 20 лет, я вам говорю, мне НАТО не угрожает. Вот я окно открываю, там НАТО нет. Почему мне все начинают рассказывать, что они угроза? Вот вы что скажете в ответ?
История показывает то, что противостояние с Западом у нас длится уже не то, что первое десятилетие, а не первый век. Скажем так, эти проникновения военные, они были через Турцию, через Францию, через Германию в итоге. И сейчас через такую глобалистскую историю, которую Америка действительно пытается под себя подмять и Европу толкнуть на нас. А если проследить то количество вспышек вокруг России, которые мы видим, включая Нагорный Карабах, включая волнения в Белоруссии, в Казахстане, теперь Украина. Я уверен, что Украина – это только первая четверть, к сожалению, к тому, к чему все движется. Поэтому, если мы не поймем сейчас, что мы намного больше, мы намного глубже, чем просто потребители западного контента, да, что у нас есть своя гордость, у нас есть, извиняюсь, свой туризм, своя культура и вообще свое все. Мы как лягушки, сваренные в воде, которые не заметили, как это произошло, мы можем оказаться в той же самой ситуации. Да, есть такой, знаете, образ, что якобы все сделано на Мосфильме, а потом оказывается, что это реальная жизнь, и она сваливается на тебя внезапно.
Спасибо большое, Александр Синицын, предприниматель, художник Рязанской области. С нами был на прямой связи. Спасибо огромное за то, что нам рассказали. Надеюсь, мы с вами еще неоднократно побеседуем.
Всего доброго.
Спасибо, Надана. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.